Как вы себя потом чувствовали, Джонатан? Столько усилий, и все напрасно. Вы все-таки оставили свидетеля. Джонатан сидел, стиснув зубы, и смотрел прямо перед собой. У меня дрожали руки, и я спрятал их под стол. «Кстати, именно поэтому я думаю, что вас было только двое», — продолжила Кэсси. «Трое взрослых парней против троих детишек. Тут бы никаких шансов. Тогда не имело бы смысла снимать с них обувь. Каждый мог держать по одному ребенку, а Адам не сумел бы убежать. Но если вас было двое против троих...» «Мистер Девлин», — произнес я, — голос у меня звучал глухо. «Если вы не были на месте преступления, а поехали в кино, чтобы обеспечить алиби, то вам следует рассказать нам об этом. Соучастник и убийца — не одно и то же». Джонатан бросил на меня гневный взгляд. «По-моему, вы оба спятили», — пробормотал он, тяжело дыша. «Мы никогда не трогали этих детей». «Знаю, что вы не являлись зачинщиком», — заметил я. «Все спланировал Кэтл Миллс. Он сам нам это сказал. Вот его точные слова. У Джонни не хватило бы смелости решиться на подобное. Если вы были только соучастником или свидетелем, так и скажите». «Полная чушь. Кэтл не мог признаться в убийстве, потому что никакого убийства не было. Понятия не имею, что случилось с детьми, и мне на это плевать. Я лишь хочу, чтобы нашли убийцу Кэти».
«Кэти?» — повторила Кэсси, подняв брови. «Ладно, давайте поговорим о ней».
Она резко отодвинула стул и быстро подошла к стене. «Вот данные из медицинской книжки Кэти. 4 года она страдала необъяснимой желудочной болезнью. Но этой весной заявила своей учительнице балета, что болеть больше не будет и, представьте, перестала. Знаете, на какие мысли это нас наводит? Кто-то травил Кэти. Это очень просто. Здесь немного чистящего средства, там отбеливатель для туалета, сойдет даже соленая вода». Я наблюдал за Джонатаном. Кровь отхлынула от лица, он стал белым, как мел. Ноющий голос внутри меня мгновенно затих, и интуиция подсказала. Он знает. «Это был не какой-то там незнакомец, Джонатан. Не чужой, который боялся за вложенные в землю деньги и имел что-то против вас. Нет. Это был человек, встречавшийся с Кэти каждый день, кому она доверяла. Но доверие исчезло, когда этой весной у нее появился еще один шанс попасть в балетную школу. Она больше не хотела со всем этим мириться, может, даже пригрозила оглаской. А через несколько месяцев...» — Кэсси хлопнула ладонью по снимку мертвой Кэти — «ее убили». «Вы прикрываете жену, мистер Девлин?» — тихо спросил я, чувствуя, что мне не хватает дыхания. «Когда детей травят в доме, обычно это вина матери. Если вы просто хотите сохранить семью, мы сумеем вам помочь. Окажем миссис Девлин необходимую помощь».
«Маргарет любит наших девочек», — бросил Джонатан. «Она бы никогда...»
«Никогда что?» — перебила Кэсси. «Не стала бы травить дочь или убивать?»
«Никогда не сделала бы ей ничего плохого».
«Тогда кто остается?» — поинтересовалась Кэсси, указывая на снимок мертвой Кэти у стены и пристально глядя на Девлина. «У Розалинды и Джессики есть твердое алиби». «Кто остается, Джонатан?»
«Не смейте даже думать», — прохрипел он. «Не смейте думать, будто я причинил вред дочери».
«Убиты 3 детей, мистер Девлин. Убиты в одном и том же месте и вполне возможно для того, чтобы скрыть другие преступления. И есть только 1 человек, на которого указывают улики. Вы. Если вы готовы дать какие-то объяснения, мы вас внимательно слушаем».
«Это... «Это просто невероятно! Черт бы вас всех побрал!» — выкрикнул Джонатан. Казалось, голос у него вот-вот сорвется. «Кто-то убил Кэти, и вы хотите, чтобы я вам что-то объяснял? Это ваша работа, а не моя. Вы должны мне все объяснить, а не обвинять в...» Я вскочил, отшвырнул в сторону блокнот и навис над Девлином. «Местный житель, от 35 и старше, 20 лет живущий в Нокнере, тот, у кого нет алиби, кто знал Питера и Джемми, ежедневно общался с Кэти и имел мотив для убийства всех троих. На кого это похоже, как по-вашему? Назовите мне еще хоть одного человека, который подходит под данное описание, и, клянусь Богом, я немедленно отпущу вас и больше никогда не трону. Давай, Джонатан, выкладывай. Имя. Одно имя». «Так арестуйте меня!» — заорал он, выставив руки вперед. «Давайте, раз вы так уверены с вашими уликами и прочим дерьмом, арестуйте меня, давайте!»
«Не могу передать. А вы вряд ли можете представить, как сильно мне этого хотелось. Вся жизнь промелькнула у меня перед глазами, как говорят, бывает у тонущих людей. Ночные слезы в холодном дортуаре, восьмерки на детском велосипедике. «Мама, смотри, я могу без рук!» Теплые сэндвичи в кармане брюк, голоса детективов, бесконечно бубнящие над духом. Но я знал, у нас нет настоящих улик. Мы не сможем его прижать, и через 12 часов он выйдет в эту дверь, свободный, как птица, и виновный до мозга костей. «Ну да, конечно», — буркнул я, сдернув рукава рубашки. «Нет, Девлин, нет. Ты весь вечер вешаешь нам лапшу на уши, и я сыт этим по горло. Арестуйте меня, или...» Я бросился на него. Он отскочил назад, стул полетел на пол, отступил в угол и сжал кулаки. Кэсси уже висела на мне, вцепившись в мою руку. «Господи, Райан, перестань! Мы проделывали это много раз. Когда знаем, что подозреваемый виновен, а признание не выбить никакими силами, это наш последний способ. После вспышки ярости я остываю и, стряхнув руки Кэсси, все еще злобно смотрю на допрашиваемого. Потом мои плечи расслабляются, я выпрямляю спину и сажусь, нервно барабаня по столу, пока Кэсси продолжает допрос, посматривая на меня, не случится ли новый приступ. Через несколько минут она хлопает себя по лбу, проверяет мобильник и говорит: «Черт, мне надо идти, Райан. Постарайся не волноваться, ладно? Вспомни, чем все закончилось в прошлый раз», после чего оставляет нас одних. Обычно уловка срабатывала. Чаще всего мне даже не приходилось опять вставать со стула. Столько раз мы так поступали. 10, 12. Каждая деталь отработана, как в каскадерском трюке. Но только не сейчас. Теперь все происходило всерьез, словно до сих пор мы занимались тренировкой, и я раздражался из-за того, что Кэсси этого не понимала. Попытался высвободить руку, но Кэсси была сильнее, чем я ожидал, с железной хваткой. Я услышал, как затрещал какой-то шов. Мы тяжело топтались на месте, борясь друг с другом. «Отцепись от меня!» «Роб! Нет!» Я едва расслышал ее голос сквозь гудящий в голове шум. Видел только Девлина. Тот набычился в углу, подняв руки и опустив голову, как боксер, в двух шагах от меня. Я со всей силы рванул руку и почувствовал, что пальцы Кэсси соскользнули. Но под ноги мне попался стул, и прежде чем я успел отбросить его в сторону, она пришла в себя, схватила меня за другую руку и профессиональным движением заломила ее за спину. Я охнул. «Ты что, совсем спятил?» — прошипела она мне прямо в ухо. «Он ничего не знает». Ее слова отрезвили меня, как холодная вода. Я понимал, что даже если она ошибается, у меня нет возможности что-либо изменить. Я сразу стал беспомощным и слабым, как выпотрошенная рыба. Кэсси уловила эту перемену, Она выпустила меня и быстро отошла, готовя к новой схватке. Мы тяжело дышали, глядя друг на друга, как враги. На нижней губе Кэсси расплывалось темное пятно, и я сообразил, что это кровь. На мгновение я испугался, что ударил ее. Затем догадался, как все произошло. Когда я высвобождал руку, кулак Кэсси сорвался с рукава и попал по губе, разбив ее о зубы. «Кэсси, я...» — пробормотал я. Она пропустила мои слова мимо ушей.